эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 февраля. Сейчас в Сухуми, в Цхинвали, в Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов. В нашем выпуске: в Грузии объявлена масштабная кампания по децентрализации власти. В середине апреля национальное движение намерено провести широкомасштабную антироссийскую акцию в центре Тбилиси. Профессоры из Брюсселя запретили читать лекции в Сухуми. Политическое значение дела Робакидзе возрастает. Скандал вокруг абхазской «Нужной газеты». Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в центре сирийской столицы Дамаска сегодня взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Гиви Таргамадзе, обвиняемого по делу о подготовке массовых беспорядков в России. МИД Пакистана подтвердил факт ареста одного из бывших полевых командиров пакистанской исламистской группировки. В центре сирийской столицы Дамаска сегодня взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Государственные медиа возложили ответственность за организацию взрыва на террористические группировки. Так власти называют повстанцев, выступающих против режима президента Башара Асада. По поступающим сведениям, есть жертвы, но их число не приводится. Сообщается, что разбиты окна находящегося неподалеку от места происшествия здания российского посольства. Над центром города образовалось облако дыма. Погибли не менее 53 человек, более 200 ранены. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение. Сегодня стало известно, что оппозиционная сирийская национальная коалиция заявила о намерении начать переговоры о заключении соглашения по установлению мира в стране, около 2 лет охваченной внутренним конфликтом. В принятом оппозиции коммюнике говорится, что до начала переговоров президент Сирии должен уйти в отставку. Басманный суд Москвы санкционировал сегодня заочный арест грузинского политика Гиви Таргамадзе, обвиняемого по делу о подготовке массовых беспорядков в России. По мнению следствия, только заключение под стражу позволит лишить Таргамадзе возможности действовать на свидетелей. Назначенный в России Таргамадзе адвокат Галина Степаненко заявила о намерении обжаловать решение. Сегодня стало известно, что Таргамадзе объявлен в международный розыск. Помимо грузинского политика, по делу о подготовке беспорядков проходят российские оппозиционеры Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило факт ареста афганскими силами безопасности одного из бывших полевых командиров пакистанской исламистской группировки Техрик-и-Талибан. По словам представителя ведомства, Пакистан надеется, что власти Афганистана передадут Маулви Фагира Мухаммада Исламабаду. Последний был захвачен в ходе рейда в провинции Нангархар на востоке Афганистана в начале этой недели. В 2011 году между Фагиром Мухаммадом и другими лидерами талибов возникли разногласия после того, как он заявил СМИ, что Техрик-и-Талибан ведет мирные переговоры с правительством. При ударах с американских беспилотных самолетов за время их применения в ходе боевых операций погибли 4700 человек, включая мирных граждан, заявил видный американский политик-республиканец сенатор Линдси Грэхам. Данные, приведенные во время выступления в штате Южная Каролина, называют первым случаем, когда американский законодатель или представитель правительства приводит число убитых в результате сотен ударов с беспилотных аппаратов по объектам боевиков в Пакистане, Йемене и других странах.
Эхо Кавказа. Новости.
В Болгарии сегодня парламент принял отставку премьер-министра страны Бойко Борисова и возглавляемого им кабинета. Об отставке правительства Бойко объявил вчера, за 5 месяцев до истечения срока его полномочий. Этому предшествовали продолжавшиеся несколько дней массовые народные выступления, в некоторых случаях сопровождавшиеся беспорядками. Протесты были связаны с недовольством населения, ростом цен на электроэнергию и низким уровнем жизни. Возглавляемая Бойко Борисовым партия партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» и оппозиционная социалистическая партия заявили, что не намерены участвовать в работе переходного правительства, которое будет действовать до проведения в стране новых всеобщих выборов. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Болгарии в апреле. В Японии в четверг были повешены трое приговоренных к высшей мере наказания. Все они осуждены за убийство. Это первые казни после прихода к власти в стране в декабре прошлого года либеральной демократической партии во главе с Синдзо Абэ. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила приведение в исполнение смертных приговоров. Япония – одна из промышленно развитых стран мира, где до сих пор существует смертная казнь. В настоящее время в стране к высшей мере наказания приговорены более 130 человек. В Португалии изъята крупнейшая в истории страны партия фальшивых евробанкнот на сумму в 380 тысяч евро. По данным полиции, изъятие произошло в ходе проведенной во вторник операции в городе Порто на севере страны. Во время рейда был арестован 46-летний иностранец, имя и гражданство которого не приводится. В полиции отметили, что изъятые фальшивые банкноты были превосходного качества. По сведениям властей, поддельные евро около 10 лет были в обороте в нескольких европейских странах, в том числе Болгарии, Германии, Италии, Португалии и Испании. В ходе проведенной в Португалии в начале этого месяца полицейской операции были изъяты 30 тысяч фальшивых евробанкнот. Южноафриканская республика экстрадировала в Россию Александра Белого, подозреваемого в причастности к торговле наркотиком. Как сообщается на сайте МВД, Белому инкриминируется поставка 224 килограммов эфедрина. В России в отношении Белого расследуется уголовное дело об участии в преступном сообществе, контрабанде сильнодействующих веществ и отмывании денег. Следователи считают, что поставками в Россию из Африки запрещенных веществ Александр Белый занимался с 2003 года.
Международные новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Грузии начинается масштабная кампания по децентрализации власти. С 2014 года в стране больше не будет назначаемых в Тбилиси губернаторов. Их станут выбирать на местном уровне. Рассказывает мой коллега Тимур Кигурадзе.
Новую схему децентрализации власти представил министр инфраструктуры и регионального развития Давид Нормания после заседания правительства в четверг. Упор Нормания сделал на том, что уже в следующем году в Грузии главы регионов больше не будут назначаться центральными властями. Их будут выбирать на местном уровне по довольно сложной схеме специальные представительские органы.
Эти органы будут сформированы из членов Сакребула, законодательных органов местного самоуправления. У края будет своя исполнительная власть, глава которой и станет главой администрации края. Трех кандидатов на эту позицию будут выбирать именно эти представительские органы.
Тем не менее, окончательное утверждение главы края из трех предложенных кандидатур останется за центральным правительством. При этом полномочия главы администрации края, в том числе и в вопросах распоряжения местным бюджетом, будут значительно расширены. Авторы проекта обещают, что в новый представительский орган будут брать как сторонников партии власти, так и оппозиционеров и независимых кандидатов. Эта оговорка явно была сделана в ответ на обвинение оппозиции в выдавливании противников коалиции «Грузинская мечта» из органов местного самоуправления. Как и ожидалось, сторонники правящей партии, резко осуждавшие действующую практику назначения глав регионов по личному указу президента, новые предложения оценили высоко. Вице-спикер парламента Манана Кубакидзе считает, что чем больше полномочий получит местная власть, тем лучше. Члены оппозиционной партии «Национальное движение», как, например, депутат Шота Малашхия, против децентрализации тоже не возражают, но к планам коалиции относятся с подозрением.
Нужно приветствовать децентрализацию, но то, что делает нынешнее правительство, никак не вяжется с курсом на децентрализацию. Взять хотя бы вопрос переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси. Поэтому мы детально изучим закон и будем обсуждать его по конкретным пунктам.
Обсуждение действительно предстоит долгое и широкое. Сами авторы закона не отрицают, что необходима его доработка. Состоятся и общественные слушания. Первое из них намечено на 25 февраля с представителями неправительственных организаций. Надо также определить, понадобится ли для этого закона поправки в Конституцию. По действующему основному закону модель самоуправления определяется органическим законом. Но в случае глобального изменения всей системы могут потребоваться и конституционные поправки, говорят эксперты. Новый закон – первый шаг на долгом пути децентрализации, считает эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе. Он отмечает, что новый проект – промежуточная модель между прямыми выборами глав краев и назначение губернаторов сверху.
Почему не прямые выборы? В Ленинском обществе нет единого мнения. Есть мнение, что это усилит также социалистические настроения там, в некоторых регионах, населенные этническими меньшинствами. А если вас интересует мое мнение, я приветствую этот шаг как первый шаг. Как говорил достопочтенный Остап Бендер, лот тронулся. И я надеюсь, что правительство будет следовать по этому направлению.
Эксперт отметил, что децентрализация – это огромный проект, который подразумевает не только принятие политических решений местного значения на местном уровне, но и распределение местного бюджета, вопросы строительства инфраструктуры, реформу таких важнейших структур, как местные органы внутренних дел и учреждения Минобразования. Лосаберидзе добавил, что в западных странах на реформы такого типа уходило несколько десятков лет. Грузия же не может позволить себе такую роскошь. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В середине апреля Единое национальное движение намерено провести широкомасштабную акцию протеста в центре Тбилиси. Оппозиция намерена подвергнуть жесточайшей критике курс грузинского правительства на нормализацию отношений с Россией. Эта политика, уверено национальное движение, отдаляет перспективу вступления Грузии в евроатлантические структуры. На темы работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Это будет первая уличная акция после смены правительства в Грузии. В ближайшем будущем лидеры националов отправятся в регионы, чтобы объяснить местным жителям, что во имя будущего своей родины они обязаны оставить все свои дела и приехать в столицу 19 апреля.
Туманная и нечеткая позиция нынешних властей по поводу будущего и ориентации Грузии дает нам основание организовать сбор грузинского народа, который заявит правительству, что наше будущее – это дорога в Европу, а не возвращение в Россию.
Объявил сегодня во время внеочередного брифинга Вано Мирабишвили. Генсек национального движения призвал людей собраться вместе, которое он считает историческим символом, перед зданием старого парламента на центральном проспекте столицы. Именно там в конце 80-х проходили митинги против советского руководства за независимость Грузии. В предстоящей акции национальное движение сумеет продемонстрировать, что все еще пользуется поддержкой населения, говорит профессор Грузинского института по общественным делам Турнике Шаршинидзе.
Ну, это хорошая попытка консолидации сторонников, потому что сейчас они консолидируются под флагом, так сказать, прозападного, так сказать, политического курса, прозападных идей НАТО и Европы.
Со стороны националов это удачный политический ход, считает Шаршинидзе. Он поможет оппозиции закрепиться в сознании местной и зарубежной публики в качестве единственно верной по западному курсу политической силы. Если националам удастся это сделать, это будет сильный удар по правительству Иванишвили, считает Каха Кахишвили, глава Центра по изучению предвыборных и политических технологий. Но эксперт сильно сомневается, что акция националов соберет десятки тысяч людей.
Если бы эту акцию организовал кто-то, не дискредитировавшая себя партия, возможно, это так и было бы. Я не думал, что в их акции присоединились бы люди, которые не представляют их актив, политический актив.
Таковых, по мнению эксперта, наберется не больше 3000 человек. Сколько бы людей там ни собралось, главная проблема – это обеспечить их безопасность. В один голос вторят сегодня все грузинские эксперты. Две недели назад весьма локальный протест политзаключенных перед Национальной библиотекой вылился в открытое столкновение с оппозиционными депутатами. Подобное может повториться и 19 апреля – предупреждает политолог Ромаса Кварелидзе.
Вот столкновение между гражданами страны, между разными группами людей, это может послужить причиной, допустим, или распуска кабинета министров, или объявления чрезвычайного положения и так далее и тому подобное.
В апреле президент будет иметь возможность использовать свое конституционное право распустить парламент и назначить новые выборы. Именно этого Саакашвили и желает добиться, уверенно в грузинской мечте. Большинство сторонников Иванишвили предпочитали отшучиваться по поводу акций своих оппонентов. Но были и такие, у кого намерение националов вызвало нешуточное раздражение.
Национальное движение получит весьма адекватный и содержательный ответ от грузинского народа. Пусть попытаются, пусть попробуют, посмотрим, у кого что получится.
Эмоционально рубил рукой в воздух депутат Коба Давиташвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А эту тему мы сейчас обсудим в прямом эфире с нашим гостем. У нас на линии прямой связи из Тбилиси по телефону ректор дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе. Добрый вечер, Батуна Сосо.
Добрый вечер.
Итак, во-первых, мой вопрос о проведении широкомасштабной акции протеста в центре Тбилиси, точнее, подготовки к этой акции. Я хотел бы начать с социологии. Вот в декабре в Грузии провел опрос Международный республиканский институт. Ну, мы знаем, что руководит этим институтом сенатор Джон Маккейн, которого трудно обвинить в симпатиях к нынешней России. Так вот, согласно данным этого опроса, 83% респондентов полностью поддерживают диалог с Россией. 11% частично поддерживают, 2% частично против диалога и 2% против диалога категорически. Ну, единое национальное движение, как можно сделать вывод, судя по заявлениям лидеров, по условиям, которые они выдвигают в переговорах, только деоккупация двух регионов, против диалога категорически. Вот к этой категории можно отнести. Ну, статистика, как говорят, конечно, еще не полное отображение правды, но пусть даже приблизительное. Получается, согласно данным этого опроса, что приблизительно единое национальное движение может располагать 2% граждан Грузии вот во время своих акций. Ну, разумно ли начинать акции вот в такой ситуации, как вы считаете?
Вы имеете в виду начало диалога, да, насколько я правильно?
Да, ведь акции будут именно посвящены именно только вопросу критики курса грузинского правительства на нормализацию отношений с Россией.
То есть, знаете, вообще это уже в пословицу вошла политика прежних властей наших, что... Знаете, 9 лет нести все яйца в одной корзине, конечно, это противоречит любым дипломатическим азбукам. Так что, конечно, в этом смысле внешняя политика Грузии давно уже как-то дождалась определенной коррекции. Но смена вектора... Значит, такие резкие колебания, резкие телодвижения, я считаю, что сейчас для этого еще не настало время. Ну, то, что разговаривать с нашими соседями лучше, конечно, с ними ссориться, ну, это тоже избитая истина. Но, к сожалению, вот реальность пока не способствует этому. И создается такое впечатление, что вот именно российские власти как-то, поддерживают позиции уже сегодняшней оппозиции. Я по-иному, по-другому не смог бы прокомментировать вот последний документ, одобренный президентом Российской Федерации, имея в виду внешнеполитическую концепцию. Потому что одно и то же время декларировать необходимость установления дружеских, добрососедских взаимоотношений с Грузией и там через какие-то несколько пару предложений утверждать то, что основная цель России в этом регионе сейчас укреплять независимость Сухуми и Цхинвали, конечно, тут уже мы наталкиваемся на, заранее обреченное попытку как-то совместить несовместимое. Вот в этом плане, значит, видимо, все-таки грузинской дипломатии сейчас необходимо как-то, сделать паузу, разобраться внутри. И еще необходимо, вот острая необходимость еще, я вижу в том, что наша внешняя политика пока как-то, знаете, не слишком проработана в академических кругах, в университетских кругах, среди специалистов.
Да, это теоретический вопрос, Батарусов. Это теоретический вопрос. Мы, к сожалению, не сможем затронуть теоретический вот вопрос, такой масштабный в нашем эфире, слишком мало времени у нас. Я хотел вот вас вернуть к теме протестной акции. Вот получается, что национальное движение вот уловило этот тренд, да, то, что вот документ, о котором вы говорили, который родился в Москве, и таким образом пытается использовать вот этот посыл Москвы опять в своих интересах. Но, у меня такое ощущение, что у национального движения не осталось больше козырей. Только вот это в борьбе с грузинской мечтой, с нынешними властями, с нынешним правительством. Как вы считаете, вот антироссийский козырь, он единственный сейчас в колоде?
Конечно, национальное движение сейчас, как партия в оппозиции, она не упустит свой шанс, чтобы еще пощекотать нервы управляющей партии. Вот. Поэтому вот протестные акции, видимо, все-таки продолжатся. Насколько они будут продуктивны, это уже совсем другой вопрос. Я вот считаю, что эти акции будут малопродуктивны. Ну, хотя следует и то, что вот в данной ситуации в Грузии, когда страсти накаляются, и когда правящая партия и оппозиционная партия никак не могут найти модус вивенди, видимо, все-таки националисты пришли к выводу, что все средства хороши, которые сейчас могут как-то, повысить их до критически упавший рейтинг. И вот
неужели
ситуации это в русле, видимо, все-таки рассматривается вот в этой плоскости.
Неужели вы считаете, что все-таки получится национальное движение вот именно привлечь людей вот благодаря этим акциям? Насколько сегодня антироссийские настроения характерны для жителей Грузии? У меня такое впечатление, что они давно уже поостыли. Как вы считаете?
Ну, знаете, тут трудно сказать. Я не считаю, что это очень такой правильный путь или тактика правильная. Но что стратегия, это ущербная стратегия, это, конечно, невооруженным глазом видно. Но что касается тактики, я сомневаюсь даже в эффективности даже тактики.
Спасибо за участие в нашей программе. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси был ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
19 февраля в Абхазском государственном университете прошла первая лекция, предусмотренная образовательной программой Евросоюза в Абхазии. Лекцию читал профессор университета в Риже и Брюсселе Бруно Капитерс. Однако уже на следующий день курс по распоряжению президента самопровозглашенной республики Александра Анквап был прерван. С подробностями Ольга Джонва.
Бруно Капитерс не первый иностранный профессор, читающий лекции в Абхазском госуниверситете. Заграничные преподаватели часто приглашают, например, к студентам отделения международных отношений. На этот раз в программе был предусмотрен курс из 12 лекций профессора Капитерса, посвященный разрешению межэтнических конфликтов. На первой же лекции студентам были розданы листки с подробным описанием курса, списком литературы и требований к участникам. По завершении курса планируется планировался экзамен. Первая лекция была вводная. Профессор Капитерс рассказал немного об этносах, о их происхождении и различиях, этнических бунтах и причинах гражданских войн. На следующий день студенты в ожидании второго занятия столпились у аудитории, но лекции не суждено было состояться. Было объявлено, что по соображениям безопасности лекции, не согласованные с президентом страны, откладываются на неопределенный срок. Оказывается, в Абхазии программа лекций теперь должна утверждаться никем иным, как президентом. Студенты были смущены и даже возмущены. Разумеется, ни для кого не секрет, что Бруно Капитерс выступал в качестве модератора ряда диалогов между участниками из Абхазии и Грузии. Возможно, президент осмутил этот факт, и он забеспокоился о так называемой промывке мозгов студентов. Абсурд, если учесть, что речь идет о студентах 3-4 курса международного отделения, то есть о людях, которых готовят работать в сфере дипломатии. Что касается обратной связи, то вряд ли студент может выдать какую-либо государственную тайну. Но даже если беспокойство президента оправдано, это совсем не повод отменять лекции. Во-первых, это бесполезная трата сил, и в современном мире, где есть интернет, уберечь студентов от информации никакой президент не в силах. А вот ухудшить имидж страны такими действиями можно несомненно. При всем с моем уважении к профессору Капитерсу, я не пытаюсь преподнести его лекции как бесценные, но, скорее всего, они были бы полезны. Новая информация, материал преподнесенный, может быть в ином ракурсе, и, наконец, языковая практика. Студенты имели возможность, так сказать, прикоснуться к системе европейского образования и даже получить некоторый опыт полемики. Могли бы, но, видимо, не в этот раз. Ведь вопросов, требующих решения от главы государства, судя по состоянию дел в стране, предостаточно. Неужели нельзя было оставить выбор за студентами, какие лекции посещать, а какие нет? Ольга Жонова, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
И возвращаемся в Тбилиси. Сегодня группа независимых судебных экспертов на пресс-конференции высказала предположение, что спасти жизнь 19-летнего Буты Рабакидзе, в которого выстрелил полицейский в ноябре 2004 года, было возможно. Такой вывод эксперты сделали после просмотра видеозаписи задержания полиции подростка. На теме работала моя коллега Нона Суварян.
Директор Центра независимой судебной экспертизы «Вектор» Александр Гаджадзе, основываясь на своем опыте, допускает, что спасти жизнь Буты Рабакидзе можно было, но при условии, если пуля прошла сквозь легкие, не задев сердце. Однако ему необходимо было оказать срочную медицинскую помощь. На деле полицейские в течение долгого времени не предпринимали никаких усилий, чтобы оказать эту помощь тяжело раненому парню. Об этом говорит кровь на лице Буты Рабакидзе.
Это говорит о том, что он лежал на асфальте лицом вниз долго, то есть тело довольно долго не поворачивали, и кровь за это время успела вытечь и запачкать лицо.
Основываясь на этом выводе, Гаджадзе считает, что необходимо поставить вопрос об уголовной ответственности полицейских. Согласно официальной версии, Рабакидзе был случайно убит в ночь на 24 ноября 2004 года в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у дедубийского пантеона. Но близкие парня утверждают, что пьяный сотрудник полиции Грикол Башалиишвили сделал это преднамеренно после того, как Бута Рабакидзе потребовал от него прекратить материться. Друг убитого Иракли Микаберидзе утверждает, что во время выстрела Рабакидзе держал руки над головой, поэтому пуля попала в подмышку. После этого, как утверждает Микаберидзе, им в машину подбросили оружие. Видеозапись, на которую ссылался Гаджадзе, распространил один из подозреваемых по делу об убийстве Буты Рабакидзе, бывший начальник полиции Дедубе Чугурецкого района Иракли Перцхалава. Эксперт-фоноскопист видео и аудиозаписи Центра «Вектор» Марика Токликишвили утверждает, что представленная видеозапись фальсифицирована. В качестве аргументов в пользу своего вывода она приводит фрагмент с прозвучавшим выстрелом, на который никак не отреагировали полицейские. Один из главных свидетелей по делу об убийстве Рабакидзе, бывший взводный патрульной полиции Майзер Липартельяни и бывший начальник патрульной полиции Тбилиси Зураб Микадзе, а также бывший полицейский Лева Лобжанидзе, настаивает настаивают на том, что запись подлинная. Таким образом, они поменяли свои прежние показания, когда утверждали, что не видели на месте преступления оружия. На кадрах видно, что оружие лежит рядом с задержанными в машине. Более того, Леван Лобжанидзе сегодня заявил, что во время дачи показаний в декабре прошлого года следователь Леван Гергедава оказал на него давление. Об оказании давления на своего подзащитного сегодня заявил и адвокат Микадзе Коба Кубахидзе. Генпрокурор Арчил Кабелашвили уже пообещал разобраться с этим фактом. Зураб Микадзе остается одним из обвиняемых по делу об убийстве Робакидзе. 1 декабря прошлого года он был выпущен из зала Тбилисского городского суда под залог. Как говорит политолог Ахе Кахешвили, суд выпустил под залог почти всех подозреваемых в убийстве Робакидзе. Это обстоятельство эксперт считает подозрительным. При прежних руководителях страны, как правило, подозреваемых отправляли за решетку. Кахешвили полагает, что суды по-прежнему контролируют национальное движение. Политолог утверждает, что раскрытие убийства Робакидзе не в интересах бывших властей.
Для юристов известно, что во время следствия можно так испортить уголовное дело, что фактически потом судебные перспективы у данного дела может быть просто не будет. Сегодня вот эти изменения показаний, разные копии видеоматериалов. Это все только для того и делается, чтобы в конце этот суд принял бы то решение, которое устраивает опять-таки национального движения.
При этом эксперты обращают внимание на тот факт, что частая смена показаний свидетеля бросает тень на следствие. Но на Суваряна Хакавказа, Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвали, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин встретился с министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеславом Чирикба, сообщает Абсны Пресс. В ходе состоявшейся беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и Абхазией, а также ряд региональных и международных тем, представляющих взаимный интерес. Внимание было уделено тематике женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По заявлению госминистра по вопросам реинтеграции Паате Закариашвили, никакая делегация при содействии правительства Грузии Владикавказ не посещала. Об этом он заявил по окончании заседания правительства, комментируя заявление Леонида Тибилова, согласно которому в Северной Осетии находилась делегация грузинских экспертов, передает Грузия онлайн. Если там находилась делегация и планировала провести лекции, то почему неизвестны их имена? Смешны и необоснованы подобные заявления. Я достоверно знаю, что при содействии правительства Грузии во Владикавказ никакая делегация не отправлялась. Я не понимаю заявления Тибилова. Поездка грузинских экспертов туда и так невозможна без соглашения с российской стороной. Очевидно, что Тибилов ищет повод для критики правительства Грузии, отметил Закариашвили. С конца февраля текущего года Грузия переходит на универсальное здравоохранение, заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко после заседания правительства, передает Интерпресс-Ньюс. По его словам, речь идет о 100% обеспечении медицинским обслуживанием более 2 миллионов человек. Средства для осуществления указанной инициативы предусмотрены в бюджете страны с 1 февраля. Как отметил министр, проект касается только тех, кто на данном этапе не пользуется ни одним страховым пакетом. Кроме того, с 1 апреля со 100 до 125 лари возрастает социальное пособие для лиц с ограниченными возможностями. И в Грузии около 21 тысячи человек. В этом бюджете предусмотрено около 1,5 миллиона лари. Единое национальное движение 19 апреля проведет масштабный митинг с тем, чтобы зафиксировать значимость европейского пути страны и недопущение ее порабощения, заявил генсек организации Ванумер Бишвили на специальном брифинге. По его словам, неясная позиция нынешнего правительства о будущем страны является основанием для того, чтобы еще раз собрать грузинский народ и сказать правительству, что наше будущее – европейский путь.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми-Цхинвале и Тбилиси, 21:33. Микрофона Олег Уса. Продолжаем наш выпуск. Министерство сельского хозяйства Грузии продолжает раздавать в селах так называемые сельскохозяйственные карточки, которые позволят фермерам бесплатно спахать земельные участки и приобрести необходимый инвентарь и удобрения. Однако жители сельской местности недовольны, поскольку хотели бы получить от новых властей совсем другую помощь. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
То, что даренному коню в зубы не смотрят, грузинские фермеры знают хорошо. Тем не менее, во многих регионах Грузии раздача сельскохозяйственных карточек сопровождается нешуточными страстями. Корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» в Горе Гога Абциаури рассказывает, что в селах Шида-Картли, казалось бы, благие намерения Министерства сельского хозяйства помочь крестьянам бесплатно вспахать весной земельные участки и приобрести необходимый инвентарь и удобрения вызвали обратную реакцию.
В селе Варьяни сегодня собрались представители 14 сел. Они потребовали, чтобы с ними встретились представители власти.
Недовольство крестьян вызвано тем, что власти, решившись помочь крестьянам, не учли их же интересы, рассказывает один из участников акции протеста Давид.
Раздают ваучеры для того, чтобы они пригодились людям. Но мы еще в декабре спахали землю, как это требуют правила. И для этого многие взяли кредит в банке или заняли у кого-то деньги. Они же должны погасить долг. А этот ваучер чем им поможет?
Фермеры считают, что лучше было бы, если власти помогли наличными.
Как я могу воспользоваться ваучером, который рассчитан на приобретение удобрений? Как мне поступить, если в сельскохозяйственном центре не окажется нужного мне химиката, или он окажется слишком дорогим?
Спрашивает жительница Варьяни Тина. Власти отоварить карточки предлагают в центрах механизации и специальных магазинах. В Горийском районе их будет обслуживать объединение механизатор. Однако фермеры жалуются, что в указанном центре техники не хватает, и поэтому неизвестно, когда до них дойдет очередь. Недовольны они и тем, как эта компания обрабатывает землю. Возникает вопрос, почему министерство выбрало именно эту компанию, а не привлекло к работам частных лиц, у которых имеется собственная техника, говорит глава управы села Варьяни Вахтангберг Ацашвили.
Договор по обработке земель в этих 14 селах Министерство сельского хозяйства заключило с теми людьми, которые на протяжении многих лет очень плохо зарекомендовали себя. И я убежден, что взятые обязательства они не выполнят добросовестно. И в конце концов получится так, что недовольное население станет спрашивать с каждого из нас, представителей власти.
Помощь от государства получат около 640 тысяч человек, и обойдется это примерно в 700 миллионов лари. Но многие фермеры были бы рады, если бы власти в первую очередь помогли бы им в реализации урожая. Из-за отсутствия рынка сбыта крестьяне вынуждены тоннами отправлять сельскохозяйственную продукцию на свалку. В Аджаре это мандарины, в Самсхе-Джавахете и Шида-Картли – капуста и другие овощи. О своих проблемах рассказывает участница акции протеста Нана.
Мы выращиваем капусту. В прошлом году из-за морозов большая часть урожая сгнила, а то, что осталось, мы не смогли продать и вынуждены были выбросить на свалку. Никто от властей к нам не пришел, не спросил, почему мы это делаем. В этом году та же ситуация. Мы все силы вкладываем, работаем и не можем продать урожай.
Выслушивал претензии крестьян глава Горийского муниципалитета Папуна Кобяридзе.
Здесь в основном речь идет о реализации овощей. Местную продукцию раньше ввозили в соседний Азербайджан. Однако теперь это стало невозможным. Баку увеличил таможенную плату на ввозимую продукцию. А это уже не входит в интересы азербайджанских реализаторов. Этот вопрос требует урегулирования на межправительственном уровне.
Папуна Кобяридзе заверил крестьян, что министерство в курсе их проблем, но на вопрос, когда они будут решены, ответить не сумел. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Анаит Гагарян расскажет нам о наиболее интересных публикациях в абхазских газетах.
Читаем прессу.
Газета «Чегемская правда» публикует отчет о заседании коллегии Министерства по налогам и сборам, на котором были подведены итоги работы за 2012 год. На заседании больше всего времени уделили деятельности курортной сферы. Общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет за 2012 год, составил 1 миллион 838 тысяч рублей. Выполнение составило 104%. План выполнили все районные подразделения министерства, за исключением Гагарского района. Министр по налогам и сборам Рауф Цинцева сообщил, что в целом ведомство поработало неплохо в 2012 году. Везде есть динамика роста, в том числе и в Гагарском районе. По сравнению с 2012 годом в Гагаре поступило на 70 миллионов рублей больше. Издание сообщает, что есть и упущения, и недоработки. В летний сезон налоговики не смогли проконтролировать работу туристических фирм, сдачу жилья в наем, перевозку пассажиров, отдыхающих в курортный сезон, деятельность мини-гостиниц. Чегемская правда сообщает, что сумма задолженности по всей республике на 1 января 2013 года составила 75,5 миллионов рублей. В основном это задолженности по земельному налогу, НДС, налогу на прибыль. У 90% хозяев мини-гостиниц разрешения на строительство и подтверждающих документов де-факто не существовало. Были необоснованные отказы от граждан оплачивать спецналог. Самое основное – незаполняемость койко-мест. Министр по налогам и сборам уточнил, что в Гагре количество койко-мест последние 5 лет равно 12 тысячам, количество квартироздатчиков – 2700. Странно, число мини-гостиниц растет, а количество коек не растет. Как это может быть? Надо по-новому проводить учет, считает Рауф Цинцева. Газета уточняет, что в 2013 году налоговики будут применять штрафные санкции за несвоевременную плату налоговых платежей. А кто будет уклоняться от уплаты налогов, применять меры в судебном порядке. В связи с тем, что в республике вводится национальная платежная система, заработная плата, отдельные платежи будут перечисляться на карточку, то есть движение наличности уже будет ограничено. Вся проблема в чем в Гагре? Очень большие суммы и наличных денег находятся на руках. Наша с вами задача – эти деньги занести в банк, приводит слова вице-премьера Александра Страничкина, газета «Чегемская правда». Газета «Республика Абхазия» публикует статью «Бесчестный бизнес перспективы не имеет». В республике сегодня доминирует принцип, предполагающий наварить побыстрее и зачастую любой ценой. Практикуется реализация по двойной-тройной цене товаров, завозимых в Абхазию. К примеру, обычные диваны, которые в России стоят 15 тысяч рублей, в магазинах республики предлагают за 30 тысяч рублей. Издание сообщает, что в Абхазии сплавляется широкий ассортимент малопригодной еды – от молочных продуктов, круп, прохладительных напитков, разного рода выпечки до мяса и изделий из него, в том числе и бразильское мясо, обработанное такими ингредиентами, которые позволяют ему быть свежими чуть ли не 10 лет. Автор статьи сожалеет, что в Абхазии еще немного предпринимателей, дорожащих своим именем, честью и предпочитающих вести дело по нормальным цивилизованным правилам. И потому представляется весьма своевременная разработка торгово-промышленной палатой Кодекса чести абхазского предпринимателя. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И продолжаем тему газетных публикаций в абхазской прессе. Неожиданно для многих в самопрошенной республике получил продолжение скандал вокруг нужной газеты. Слово моему коллеге Виталию Шария.
Казалось бы, инцидент исчерпан, как писал когда-то Маяковский. Нужная газета в лице своего редактора Изиды Чаня, который, по мнению большинства, изменила чувство меры, подставилась, сопроводив фотоснимки разлившихся в Сухуми после аварии канализационных вод текстовкой с заголовком «Страна в дерьме». Некий придворный писарь спустя неделю откликнулся на это в ГИА «Апснепресс» хамским отлупом за подписью «Администрация города Сухума», вызвавшим возмущение даже тех интернет-форумчан, которые обычно последовательно поддерживали нынешнюю исполнительную власть. «Апснепресс» затем предоставил свой сайт для ответного слова «Изидичания», а позавчера все 4 абхазских еженедельника, все они негосударственные и все выходят по вторникам, напечатали вывешенное ранее в Фейсбуке и достаточно, на мой взгляд, взвешенное коллективное письмо группы из 19 журналистов, включая и 2 парламентариев, поставив, казалось бы, точку в этой затянувшейся, не слишком приятно пахнущей истории. А нет, в номере государственной газеты «Республика Абхазия» за 21-22 февраля, то есть спустя более полумесяца после появления в НГ скандальной публикации, была помещена большая, занявшая 2/3 полосы, подборка материалов под рубрикой «Мнение читателей» и шапкой «Зачем же оскорблять свое государство?». Заголовки публикации говорят сами за себя. «Не переступать черту», «Это же надо так не любить свою страну», «Никому не дано такого права». То есть все это гневный осуждамс в адрес нужной газеты, что вкупе с упомянутым выступлением придворного писаря оставляет ощущение срежиссированной сверху кампании. Правда, в отличие от последнего, мнения читателей изложены достаточно корректно и по-своему логично. И все бы ничего, но дело не только в нерасторопности газеты, в результате чего у многих наблюдателей возникло раздражение, ну сколько можно возвращаться к этой теме, но и в том, что, думается, было вполне достаточно одного обстоятельно сформулированного мнения автора, недовольного нужной газетой. Мнение, которое, конечно же, вполне имеет право на существование. Но когда в подборке фигурирует не менее 5 людей с примерно идентичным осуждающим мнением, возникает ощущение перебора и искусственной организации всего этого. Я сам нередко бываю не согласен с этим еженедельником, но отношу такие случаи к неизбежным издержкам, которые свойственны подобным кусачьим изданиям. Если перефразировать известный и довольно пошлый народный афоризм «Жизнь – это букет цветов, в котором есть крапива», сказал бы так: «СМИ – это букет цветов, в котором обязательно должны быть и крапива, и репейники, и колючки». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь скорбная тема. В Петербурге скончался режиссер Алексей Герман-старший. Его фильмы называют прорывом в отечественном кинематографе. Мой коллега Андрей Шара сегодня предложил архивную запись своей беседы с писателем Петром Вайлем об Алексее Германе-старшем. Слово Андрею Шарому.
Алексей Герман известен своей крайне тщательной, можно сказать, даже мучительной манерой съемок, тем, что фильмы его выходят на экран с большим перерывом, он очень долго работает каждой картиной. В то же время и смотреть его фильмы – это большая интеллектуальная работа. Это подход кино как посланию? Что это такое, на ваш взгляд?
Герман сильно выбивается из общего представления не только о кинорежиссере, но о художнике вообще. Я думаю, что масштаб его недооценен даже теми, кто любит и ценит его фильмы. Мне кажется, что Германа следует рассматривать шире, чем кинематограф. Это один из очень немногих по пальцам перечтенных одной руки людей, которые расширяют представление о возможностях искусства и, соответственно, возможностях восприятия искусства. Таких людей действительно ничтожно мало, и совершенно не важно, как они работают, это все забудется. Совершенно не важно, сколько они производят продукта. Совершенно не важно, в конечном счете, понимают или не понимают их современники. Достоевский забрался в такие глубины человеческого сознания и подсознания, что даже странно себе представить, что к моменту его смерти Фрейду было 25 лет всего-навсего. Никакая психология в искусстве без учета достижений Достоевского просто невозможно. Дальше там можно читать или не читать джойсовского «Улисса». Но без его открытий потока сознания литература уже не может существовать. Нельзя уже писать так, как будто не было Джойса. Он сам по себе оказывает колоссальное влияние. Дальше там возьмем какую-нибудь живопись. Да? То, что сделал Пикассо и другие некоторые, Павел Филонов, например, люди, которые пытались преодолеть то очевидное обстоятельство, что полотно картины плоское. Они попытались передать объем на плоскости. Опять неважно, да? Можно не видеть никогда ни одной картины Пикассо, но живопись после них уже такой не была, как до них. Герман – единственный такой человек в современном кино, который раздвигает рамки представления об искусстве.
Каким образом?
Он пытается сделать вещь, которая на бытовом уровне понятна каждому, да? Вот вы сидите дома, разговариваете по телефону, в соседней комнате работает телевизор, за окном едет трамвай, по карнизу дребезжит дождь, во дворе кричат дети. Вы же все это воспринимаете и слушаете одновременно, разом, правильно, да? И вас совершенно не смущает, мы все это можем воспринять. В искусстве можно показать только последовательно. Герман пытается совместить это, да? То есть свернуть бытие снова в клубок.
А зачем это все нужно?
Ну, потому что такова жизнь. А в искусстве мы читаем слово за словом, смотрим картинку за картинкой. Тогда как в своей жизни, в настоящей, мы все воспринимаем разом. Он пытается приблизить искусство к жизни.
Вы считаете эту попытку успешной?
Не имеет значения, что я считаю, и даже не имеет значения, удачно или нет. Я знаю, что после Германа уже кино, таким, как было до Германа, быть не может, потому что он совершил вот эту революцию.
Но если эта революция не востребована какими-то хотя бы особо талантливыми коллегами Германа, то получается, что революции никакой нет?
Нет, она есть, просто это современники часто не понимают. Они просто не понимают, что произошло, и бог с ними. Важно, что какие-то художники чуть менее крупные это уже восприняли и воспринимают, да? Их ученики уже снимают по-другому, и уже зритель воспринимает по-другому. Это такая пирамида. И если мы вершина пирамиды незаметна, неясна и непонятна, она от этого ниже не становится.
Теперь я хотел, Петр, задать вам несколько вопросов об Алексее Германе как человека, который хорошо его знает. Меня интересует сейчас общественная позиция Германа, человека, который в перестроечные годы стал очень модным режиссером, поскольку показали его фильмы с полки. Однако последние годы его почти не слышно, его почти не видно, за исключением заявлений, которые Герман делает по своей инициативе, как правило, в связи с какими-то общественными процессами. Вам понятна его общественная позиция?
Да, разумеется. Он человек очень страстный. Это и в искусстве. Почему? В искусстве это оборачивается безжалостностью, да, то есть такой жестокостью к зрителю. То есть, грубо говоря, ему совершенно все равно, понимают его или не понимают. В общественной жизни, если что-то его задевает, начинает буквально бесноваться, да, там, скажем, я помню его публичные заявления по поводу там убийства какой-то таджикской девочки, помните, да, в Петербурге, в его родном городе. Он не станет молчать, если что-то его задевает. Он ссорится с людьми, он не боится их оскорблять, не стесняется, он не соблюдает этикеты и правил. Конечно, это часто неудобно, разумеется, но я думаю, что общество не может существовать без таких людей, которые не соблюдают политкорректность.
Есть ли в вашем понимании Германа вот это ощущение сиюминутной политической, общественной и творческой невостребованности, недостаточной востребованности? Вот в этой особой позиции Германа, где-то над или в стороне от всех, есть какая-то особенность?
Это просто калибр этой фигуры. Знаете, в каком-то рассказе Бунина, там такой мужик в деревне, самый умный, самый зажиточный, самый умелый, кто-то из приезжих спрашивает его, а как к тебе остальные мужики-то относятся? А он говорит, да никак они ко мне не могут относиться. Герман равновелик чему-то такому, что сейчас не существует в России. В культуре России, по крайней мере, нет. Он, конечно, не в струе, не в мейнстриме. Разумеется, он сам по себе, и только так его и можно воспринимать.
Архивная запись «Радио Свобода». Писатель Петр Вайли о кинорежиссере Алексее Германе-старшем. К сожалению, их обоих уже нет среди нас.
Пришло время нашей постоянной еженедельной рубрики «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сепаратистские настроения в Испании, особенно в Каталонии, вызывают крайнее беспокойство в испанском обществе, в том числе среди военных. Однако антисепаратистские высказывания последних не только никого не успокаивают, но и наоборот вызывают дополнительную полемику. Имеют ли право военные выступать с политическими заявлениями, даже если ими руководит исключительно чувство патриотизма? Рассказывает Виктор Черецкий.
Все началось с интервью полковника Франсиско Аламана Кастро, опубликованного в интернет-издании «Алерта Дигиталь». Полковник Аламан со свойственной его профессии прямотой заявил, что сторонникам каталонской независимости для осуществления своих планов придется переступить через трупы его самого и его товарищей военных. По мнению полковника, нынешняя ситуация напоминает 1936 год, когда, я цитирую, «ввиду угрозы развала государства каталонскими и баскскими сепаратистами, на защиту его целостности выступили военные под руководством генералов Санхурхо и Мола». С аналогичным заявлением выступил по 13-му мадридскому телеканалу и генерал Мануэль Фернандес Монсон.
Известно, что происки сепаратистов вызывают возмущение у всех испанцев. Что касается военных, то мы воспринимаем ситуацию с глубокой болью, ведь нас с молодости воспитывали в духе патриотизма. Правда и то, что закон запрещает нам вмешиваться в политику, но ведь речь идет не о политике, а о самом существовании нашего государства. И здесь Конституция совершенно четко говорит о том, что вооруженные силы, состоящие из наземных войск, авиации и флота, являются гарантами конституционного порядка, единства Испании и ее территориальной целостности.
Заявление Франциско Аламана, намекнувшего на повторение 1936 года, и некоторых других военных вызвали бурную реакцию сепаратистов, которые обвинили их в желании утопить в крови Каталонию и в подготовке военного переворота. Они потребовали от центрального правительства в Мадриде немедленного ареста возмутителей спокойствия, как заговорщиков и потенциальных убийц, ссылаясь, кстати, на 54-ю статью непризнаваемой ими испанской конституции, которая запрещает военным вмешиваться в политику. А Мадрид пояснил заявителям, что все выступившие до сих пор военные, хотя и пользуются влиянием в армии, отслужили свой срок и находятся в запасе, а посему в демократической стране имеют право рассуждать на любую тему. Кстати, среди тех, кто выступает против сторонников развала страны, много самих каталонцев. Один из них – Алехо Видаль Квадрас, вице-президент Европарламента.
Что должно было сделать правительство в подобной ситуации? Сепаратисты бросают вызов Испании, нашей конституции, единству страны, на страже которого стоит правительство. А посему здесь следует действовать решительно. Я считаю, что главарей сепаратистов надо вызвать в Мадрид и напомнить им, с кем они имеют дело. Напомнить, что Испания является крупным и влиятельным в мире государством, и что она в состоянии обеспечить сохранность своих границ. Ну а затем, в соответствии с Конституцией, в Каталонии следует ввести прямое правление из центра, разъяснить людям, одураченным сепаратистской пропагандой, кто их друг, а кто враг.
Большинство испанцев полагают, что сепаратистам следует дать отпор, не прибегая к крайностям, к военной силе. Применение этой силы по инициативе гражданских властей или самих военных будет так или иначе означать, считает Алехо Видаль Квадрас, поражение демократии.
Рассказывал Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
Единый учебник истории России для средней школы должен заменить уже существующий, одобренный в разные годы Министерством образования России. Об этом заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин, добавив, что новое издание должно быть выдержано, цитирую, «в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Конец цитаты. Возвращение единого учебника истории России рассказывает Тамара Ляленкова.
Сегодня учебников истории, рекомендованных Министерством образования, больше сотни. Их число с каждым годом растет. Другое дело, что не всякая школа может позволить себе заказать новинку. Хотя потенциально такая возможность практически у каждого учителя истории есть. Ведь именно он выбирает, какое издание из предложенного списка больше подходит его ученикам. Что касается внутренних противоречий и двойных толкований, о которых упомянул Владимир Путин, как правило, эти трудности возникают при изучении советского периода, касаются роли Сталина, тоталитаризма советского общества и событий Великой Отечественной войны. Как эти вопросы трактуются в нынешних изданиях, я попросила рассказать учителя истории гимназии 1543 Леонида Кацву.
Учебника «Откровенно культистского» средних нет. Наиболее лояльный по отношению к Сталину учебник – это, как нетрудно догадаться, так называемый учебник Филиппова. Или Данилова Филиппова по-другому. Широко распространена версия, что в этом учебнике Сталин назван эффективным менеджером. Это неправда. Слов таких в учебнике нет. Эти слова написала девочка-старшеклассница, которая ознакомилась с учебником. И вот она сделала такой вывод. Вывод, надо сказать, абсолютно точно из этого учебника вытекающий. Что касается других учебников, то местами есть фигуры умолчания. Местами говорится о репрессиях достаточно подробно. Некоторые учебники, некоторые, далеко не все, рассуждают по принципу с одной стороны, с другой стороны. То есть однозначно осуждаются репрессии, Но говорится о достижениях страны вот в период пребывания у власти. Учитель может подавать детям историю следующим образом, только следующим образом. Вот есть разные мнения. Есть мое мнение, вы можете с ним соглашаться, вы можете с ним не соглашаться. Есть другие мнения, есть бесспорные факты.
Такой концепции преподавания придерживается большинство прогрессивных учителей, многие из которых, впрочем, не пользуются учебниками вовсе. Ответы на трудные в российской истории вопросы предлагаются только в 11 классе. До этой поры мировоззрение школьников формирует устная история, рассказывает Настя, 8 класс.
Мы сейчас просто по истории, если, то мы проходим только битву, забыла, как она называется, уже честно. Ну вот, самая первая отечественная война, то, что было. Мы сейчас вот это проходим.
А может быть, вы сами что-то слышали про Сталина? Как вы относитесь? Вы знаете, кто это вообще?
Ну, мне бабушка много про него рассказывала. В принципе, это очень хороший человек был, так как, если вот, например, если сейчас взять, если вот будет война, то просто мы не выиграем просто эту войну. Ну, честно говоря, просто тогда был еще как Советский Союз при нем. Тогда было намного лучше, наверное, время просто и все. Не было коррупции в стране. Было не такое время, как сейчас, когда вот всякая суматоха, вот это вот все. Меньше намного вот было налогов на все. В основном сейчас много налогов. Цены были ниже в магазинах. Как-то это все старались держать в рамках.
Понятно, что отношение к событиям истории Отечества формируется не столько школой, сколько семьей и более широко через средства массовой информации общества. Другое дело, что единый учебник по истории России для средней школы – это повторение уже пройденного. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Александр Касаткин подготовил рубрику «Панорама». На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Куса. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.